Глава 10. Начало Ветхого Завета. Авраам. Двуречье Ханаан. Около 1850-1800 годов. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, а не философов и ученых. Паскаль. Голос Духа порой бывает самым тихим голосом. И самые незаметные события нередко оказываются его величайшими деяниями. То, что человеку представляется значительным и грандиозным, легко может оказаться ничтожным. Никакое внешнее величие не может по достоинству отразить величие божественное. Поэтому столь свойственно духу скрываться под рубищем и облекаться в смиренные одежды. Так проповедь Евангелия в глазах многих людей представлялась вздором, не заслуживающим внимания. Еще более незаметным и лишенным внешних признаков значительности было начало священной истории, завета, диалога между Богом и человеком. В то самое время, когда орды ариев с боями продвигались по индийской земле, а на Евфрате амориты положили начало Вавилону, толпа пастухов в пестрых одеждах, подгоняя овец и коз, двигалась по дорогам Сирии. Пастухи шли из Месопотамии, направляясь через пустынные области на запад в землю Ханаанскую. Этих людей возглавлял вождь или шейх Авраам. Их было немногим больше 300 человек, и уход их едва ли привлек особое внимание. Библия называет число 318, Бытие, глава 14, стих 14. В те тревожные годы многие семьи покидали насиженные места и отправлялись на поиски новых земель. Между тем это внешне неприметное событие открывало новую главу в истории всемирного богоискания. В лице Авраама и его людей появляются новые герои нашей повести, которые едва ли сами догадываются о том, какое будущее ожидает их народ. Впрочем, и народом-то их пока назвать нельзя. Они были выходцами из Харана в Северной Месопотамии, где обитало племя Араму или Арамеев. Арамеи, очевидно, были ветвью семитов-аморитов, господствовавших в Аккаде, Маре, Вавилоне. Арамеи впервые упоминаются в ассирийских надписях XII века. Но еще раньше они известны как Ахламу. Племянник Авраама Лаван, сын брата, прямо назван в Библии арамеянином, Бытие, глава 25, стих 20. Несомненно, арамейское происхождение Ревекки, Лии, Рахили. Древняя молитва, Второзаконие, глава 26, стих 5, прямо называет родоначальника израильтян Арами Авет, странствующим арамеянином. Арамейским был и язык евреев, которые только по переселении в Палестину стали говорить на ханаанском наречии. Исаия, глава 19, стих 8. Поэтому племени и область Харана получила название Паддан-Арам, то есть поле арамеев. Много веков спустя арамеи образуют могущественное царство в Сирии со столицей в Дамаске. Но люди Авраама, покинув Арам, утратили и свою принадлежность к арамеям. Они вошли в категорию хабири или аперу. Так назывались бродячие семьи, которые, скитаясь по восточным странам, добывали пропитание скотоводством, разбоем, службой в наемных войсках. О хабире упоминают документы Египта, Палестины, Месопотамии. В одном древнем тексте Авраам назван Ха-Ибри, возможно, наименование евреи-Ибри, которое стали прилагать к Авраамову племени, связано с наименованием хабири. Бытие, глава 4, стих 13. Характерно, что в Библии слово «еврей» употребляется обычно, когда об израильтянах говорят иноплеменники. Например, Бытие, глава 39, стихи 14 и 17. Или когда израильтянин обращается к иноплеменникам. Например, «Бытие», глава 40, стих 15. Таким образом, это слово не было первоначально самоназванием народа. Впоследствии евреи разделились на несколько народностей, среди которых были моавитяне, аммонитяне, измаильтяне и думеи. Библия недвусмысленно указывает на кровную связь этих народов с потомством Авраама. Бытие, глава 19, стих 36. В этих повествованиях, очевидно, следует под личностями-эпонимами подразумевать племена. Но народам Завета суждено было стать группе еврейских колен, объединившихся в XVIII веке до нашей эры под именем Бене Исраэль или Израильтян. Евреи появляются на исторической арене сравнительно поздно. К 1850 году, то есть к тому времени, когда Авраам вывел свой клан из Месопотамии. Египет уже пережил несколько эпох подъема и упадка. Шумеры растворились среди семитов, а на смену царству Аккадскому выдвигалось Вавилонское. Уже заявили о себе ассирийцы, а в Финикии и Ханаане были созданы первые города-государства. Ни в искусстве, ни в науке, ни во внешнеполитической мощи израильтяне не могли соперничать со своими соседями. Между тем, по прошествии многих веков, Вавилон и Египет станут достоянием археологов и историков, а приключения маленького пастушеского народа будут жить в бессмертной книге Откровения. Для историка израильский народ должен представляться чем-то загадочным. Пришелец из далекого исчезнувшего мира, переживший расцвет и гибель многих народов и стран, видевший империи Ассаргадона и Кира, Александра и Цезаря, он остается живым, и в нем не иссякают творческие импульсы. Он всегда был народом-странником. Жизнь в Палестине, в сущности, короткий эпизод в его 40-вековой истории. До завоевания обетованной земли евреи веками живут в Месопотамии, Египте, Сирии. С 8 века до нашей эры начинается цепь изгнаний и пленений. Евреи обитают в Ассирии, Вавилонии, в Персии, в эллинистических государствах. Перед войной 70-го года, которая закончилась гибелью Иерусалима и рассеянием, в Палестине было более 2 миллионов иудеев, в то время как в остальных странах Римской империи их насчитывалось более 4 миллионов. Проникаясь культурой народов, среди которых им суждено было жить, израильтяне, тем не менее, не теряли своего собственного духовного облика и веры в свое призвание. Именно такой народ, с одной стороны универсальный, всечеловеческий, а с другой стороны способный сохранить свой собственный внутренний стержень, мог стать носителем мировой религии. Израильская культура была тем горнилом, в котором сплавлялись воедино духовные ценности дохристианского человечества. Лучшее, что было в Вавилоне и Египте, Иране и Греции, нашло свое завершение в ветхозаветной религии. Это религиозное призвание было даром великим и мучительным. Вся духовная история народа-скитальца стояла под знаком борьбы и под знаком исхода. Исхода Авраама из Харана, исхода из египетского рабства, из вавилонского плена, из пут обрядовой религии. Величайшим исходом был исход Израиля в христианство, который совершила лишь часть народа. Эта двойственность Израиля – родившего Мессию и отвергшего Мессию, не случайно. Это печать его избранничества и осевого положения в истории. Осью мировой истории называл еврейскую историю отец Сергий Булгаков. Народ Христа есть особый народ, и не в том смысле, что он выше или лучше других народов, но в том, что через свою религиозную миссию явился как бы представителем всего человечества в его встрече с Богом. И именно как представитель всего человечества он несет в себе весь комплекс противоречивых начал. Универсализм пророков и национальную узость законников, апостольское благовестие и марксистский материализм. В душе Израиля столкнулись аскетизм Спинозы и стяжательство финансистов. Достаточно вспомнить проповедь пророков, чтобы понять всю драматичность и напряженность этой борьбы. Именно пророки, больше всех верившие в священную миссию Израиля, были наиболее беспощадны к любым проявлениям темного полюса в народе Божием. Эту двойственность Израиля глубоко анализирует Бердяев. Кульминационной точки схватка этих двух полярных начал в Израиле достигла в создании двух образов Мессии-Избавителя. Один был могущественным земным царем, другой – Агнцем Божиим, принимавшим на себя грехи мира. Здесь прошел водораздел между принявшими Христа и отвергшими. Но эта трагическая двойственность была связана с самой природой еврейского религиозного духа как духа мессианского. Ни Греция, ни Индия не могли стать лоном для Нового Завета. Величайший греческий мыслитель Платон видел спасение только в переходе в иной мир, в смерти. Это же обещали эллинистические мистерии. К этому близок и индийский религиозный дух, для которого зримый мир – нечто иллюзорное и бессмысленное, и который искал освобождение в мистической отрешенности. Между тем в Израиле пламенная вера в спасение и избавление была неразрывно связана с признанием реальности и ценности мира, творения, жизни. Не растворение в экстазе, не уход в мистическое молчание, а живой человек, предстоящий перед Богом живым. Такова религия Ветхого Завета. В ней человек не бессловесный раб и не бесплотный духовидец, а существо мятежное, противоречивое, обладающее напряженной волей и ярко выраженным личностным началом. И эту свою полноту личности, свою страстную душу, человек приносит к подножию Бога. «Веруя в сущего Бога, — говорит Владимир Соловьев, — Израиль привлек к себе богоявление и откровение. Веруя также и в себя, Израиль мог вступить в личное отношение с Ягве, стать с ним лицом к лицу, заключить с ним договор, служить ему не как пассивное орудие, а как деятельный союзник. Наконец, в силу той же деятельной веры, стремясь к конечной реализации своего духовного начала через очищение материальной природы, Израиль подготовил среди себя чистую и святую обитель для воплощения Бога Слова. Вот почему еврейство есть избранный народ Божий. Вот почему Христос родился в Иудее. Но мы бы погрешили против исторической правды, если бы вообразили, что уже тогда, когда Авраам покинул Месопотамию, он и его люди были носителями богопочитания этого высокого типа. Нет, с Авраама и других патриархов еврейского народа лишь начиналась история Ветхого Завета, история религии, приведшей к порогу Евангелия. Она раскрывалась из малого зерна, и путь ее был сложным, извилистым и полным соблазнов. Предания об Аврааме и патриархах были записаны едва ли раньше X века до нашей эры. На этом основании историки нередко ставили под сомнение историческую их ценность. Они утверждали, что эти предания – отголосок мифов о древнееврейских богах. Так Винклер считал Авраама богом Луны. Этого мнения придерживался первоначально даже такой крупный историк, как Эдуард Мейер. Между тем, археологические открытия нашего века доказали, что рассказы о патриархах есть запись устного предания, восходящего к началу второго тысячелетия, то есть ко временам еще до Моисеевым. ведущий современный археолог Олбрайт, отвергнув старые гипотезы относительно мифичности патриархов, пришел к выводу, что сказания о них в основе своей достоверны. Скрупулезное сравнение библейского рассказа с данными раскопок показало, по его словам, что Авраам, Исаак и Иаков уже не кажутся больше изолированными фигурами, отражающими скорее позднюю израильскую историю. Теперь они предстали перед нами как дети своей эпохи, которые носили те же имена, ходили по тем же местам, посещали те же города, особенно Харран и Нахор, и имели те же обычаи, что их современники. Иными словами, рассказы о патриархах имеют историческую основу. Следовательно, уже в самые ранние времена израильтяне обладали тем, что называют исторической памятью, и свои верования связывали с откровением, которое получили Авраам, Исаак и Иаков. Хотя религия патриархов была лишь бедным прообразом веры Моисея и Исаии, но тем не менее именно они, по выражению Джона Брайта, стоят у истоков израильской истории и веры. Как правило, в преданиях и легендах народов мы видим стремление к идеализации и возвеличению героев прошлого. Обычно это какие-то исполины, наделенные сверхчеловеческими чертами и совершающие неслыханные подвиги. Ничего подобного мы не находим в книге «Бытия», сохранившей древние сказания о патриархах. Священное Писание изображает их живыми реальными людьми с обычными человеческими слабостями. Перед нами не полубоги, а типичные полуномады Востока, то робкие и осторожные, то безрассудно храбрые, в одних случаях не лишенные лукавства, а в других искренние и правдивые. Наиболее рельефно выделяется среди них фигура Авраама. Повествование о нем начинается с божественного призыва покинуть дом и близких. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». Бытие, глава 12, стих 1. Таким образом, исход патриарха имел религиозную причину. Библия указывает на Ур-Халдейский как на родину Авраама. Благодаря раскопкам Леонардо Вулли теперь можно составить представление об этом городе в Южной Месопотамии, многолюдном, богатом центре ремесел и торговли. В нем было множество храмов и святилищ, а над лабиринтом улиц царила ступенчатая башня Зиккурат. Ур был очагом культа лунного бога Нанны или Сина. Поклонение Луне распространено у многих пастушеских народов. Все арамеи, родичи Авраама, были, очевидно, приверженцами этого культа. В книге Иошуа Иисуса Навина, в главе 24 стихе 2, говорится, что отец и брат Авраама служили иным богам. Из Ура Авраам со своим племенем переселился на север, в Харан. Здесь тоже господствовала религия Сина. Она продержалась в Харране в течение многих веков. Мы не знаем, как произошло религиозное обособление Авраама. Не знаем, когда он отверг лунный культ. Получил ли он понятие о едином Боге от кого-то из людей, или его вера была исключительно плодом личного озарения. Так или иначе, первым свидетельством перемены, происшедшей с ним, был его исход из Харана. Авраам называет своего бога Эль-Эльон или Элогим. Здесь мы придерживаемся той библейской традиции, которая относит появление слова «Ягве» – «сущий» к Моисееву времени. Исход, глава 6, стих 3. Однако существует другая традиция, которая считает это имя гораздо более древним. Бытие, глава 4, стих 26. Эти слова древнейшего общесемитического происхождения. Подобно тому, как у шумеров или ариев существовало первоначально понятие о высшем божестве – Ан-Дьяушпитар. Точно так же и у семитов в их предыстории очевидно было поклонение единому богу под именем Эль. Боги язычников, подобно людям, носили собственные имена, которые чаще всего были связаны с областью мироздания, подвластной этому божеству. Иное мы видим в древнейшей религии семитов. Эль – не собственное имя, а слово, означающее «бога вообще». В настоящее время трудно выяснить этимологию слова «эль». Обычно его связывают со словом «сила». Оно было широко распространено среди семитов в Палестине, Сирии, Финикии. В Месопотамии оно звучало как «илу», у арабов как «Аллах». Слово «элейон» встречается в финикийских текстах, но, вопреки мнению некоторых историков, оно не означает «особого божества», а есть лишь эпитет, прилагаемый к Богу. Это важнейшее филологическое свидетельство о характере исконной семитической религии. Некогда Эль был высшим и единственным. Иногда к слову «бог» добавляли эпитеты «эльон» или «шаддай», «бог высочайший» и «бог всемогущий». Но чаще всего, чтобы отличить своего бога от других богов, слово «эль» произносили как «элугим». Слово «элугим» есть множественное от «элуах», вариант слова «эль», употреблявшийся в поэзии. В еврейском языке «элугим» не означало «боги», а являлось заменой превосходной степени, которой еврейский язык не знает. Употребление «элугим» вместо «эль» должно было подчеркнуть, что речь идет не просто о семитическом божестве, а о боге высочайшем. Примечательно, что ни «элугим», ни «элуах» в семитической литературе не встречаются нигде, кроме Библии. Эта древняя вера, вероятно, исповедовалась аравийскими кочевниками, которые с незапамятных времен блуждали по просторам пустынь. Оторванные от цивилизации, эти люди не видели ничего, кроме звездного неба, палящего солнца и неподвижных каменистых холмов. Бескрайние равнины, дикие безводные местности, где исчезали манящие лики соблазнов, где в тишине звучал лишь один голос, были той панорамой, на фоне которой совершалась великая религиозно-историческая мистерия. Из пустынь пришли предки Израиля. В пустыне раздавался голос Моисея, Илии и Иоанна Крестителя. В пустыне готовился к мессианскому подвигу Сын Человеческий. По мере того, как семитические племена переселялись в Сирию и Двуречье, они, как и арии, теряли свою религиозную самобытность. И только древнее имя Божие свидетельствовало об угасшей вере пустыни. Быть может, обращение Авраама было своеобразным возрождением этой древней веры. В каждом новом событии духовной истории новизна, как правило, связывает себя с уже существовавшей прежде традицией. Идет ли речь о пророке Амосе, Магомете, Святом Франциске или Лютере, везде ясно ощущается эта связь религиозных потоков. В своем сопротивлении лунному культу Авраам, вероятно, ссылался на заветы древнейшей религии праотцев. Все повествование Библии, включающее три варианта священной истории, смотрите приложение 3 о Пятикнижии, имеет в виду, что Бог, открывшийся Аврааму, был известен людям и до него. Его чтут Енох, Ной и другие древние праведники. Живя в Уре и Харане, он должен был убедиться, насколько сильно языческое влияние на умы его соотечественников. В ту эпоху шумеро-аккадская или вавилонская культура стала распространяться по всему Востоку. Клинопись приобрела международное значение. Боги двуречья чтились в многих землях. Эламиты и ассирийцы, финикийне и арамеи, урарты и хуриты так или иначе оказались втянутыми в культурную орбиту Вавилона. Собственно, вавилонский период истории Двуречья начинается с XIX века до нашей эры. Но сам Вавилон был известен со времен Саргона. Вавилон синтезировал все достижения культуры Двуречья шумеро-аккадского периода. Хотя Авраам и покинул Месопотамию, но на евреях, как и на многих других народах древности, осталась печать, наложенная Вавилоном. Их понятия о законности, о семье, об обществе, их представления о строении Вселенной и событиях древней истории сохранили неизгладимые черты вавилонского влияния. Евреи много лет жили в окружении хананеев, сирийцев, египтян, персов, но следы этого соприкосновения ощущаются у них неизмеримо слабее. Наследие древней земли, где сыны пустыни впервые превратились в оседлый народ, было пронесено через столетия. Ученых, открывавших памятники древневавилонского права, науки и литературы, поражал тот факт, что жизнь еврейских патриархов, как она описана в Библии, протекала по уставам судебника Хаммурапи или табличек из Нузи. Весь их быт насквозь проникнут понятиями и обычаями, принесенными из долины Тигра и Ефрата. Особенно важно подчеркнуть, что к тому времени, когда библейский рассказ был записан, эти обычаи уже давно исчезли и были преданы забвению. Древние законы Месопотамии, исчезнувшие после 1500 года, предписывали считать законными детей-наложницы, рожденных для бесплодной жены. Считалось, что тот, кто владеет домашними богами, владеет и наследством. Эти и многие другие черты отмечают быт патриархов и их арамейских родичей. Сравните параграф 137 судебника Хаммурапи и рассказ «Бытия», глава 16. Параграфы 159 и 160 с книгой «Бытия», глава 34, стих 12. Не избежала вавилонского влияния и вера Авраамова племени. Но в этой сфере с ним произошло изумительное превращение. Вера маленького кочевого клана оказалась способной противостоять религии цивилизованного Вавилона и с честью выйти из неравного единоборства. Достаточно сравнить сказания о космогонии в Библии и в вавилонской литературе, чтобы наглядно убедиться в том, что месопотамское влияние не пошло здесь дальше отдельных внешних черт. Вавилонская космогония родилась из шумерской. Она была записана в поэме «Энума Элиш». Согласно этой поэме, в начале всего царил хаос, единая водная бездна, в которой свивались три космических чудовища – Апсу, Тиамат и их сын Мумму. Они произвольно порождали и уничтожали чудовища демонов. От них же произошла плеяда богов, которые восстали против хаоса. Прародители не сумели предотвратить мятеж. Бог Эа уничтожил Апсу и сковал Мумму, а солнечный бог Мардук вышел в бой против дракона Тиамат. Все боги с надеждой и страхом следили за исходом сражения, обещая Мардуку в случае победы царский венец. Окруженная сонмом демонических существ, Тиамат с диким ревом обрушивается на воина. Но Мардук хорошо подготовился к схватке. Он опутывает мировое чудовище сетью, а утробу его пронзает вихрем. Дракон в конвульсиях гибнет. Сраженные отступают и другие порождения мрачного хаоса. Торжествующий Мардук раздирает тело космического зверя на две части. Из верхней делает небо, а из нижней — землю. Решив показать перед богами свою мудрость, он начинает последовательные акты творения. Возникают небесные твердь и атмосферные воды, устанавливаются пути планет и звезд, отделяется ночь от дня, создаются растения и животные. Боги-покровители стихий вступают в свои права. В заключении Мардук хочет, чтобы на земле кто-нибудь трудился ради богов, для того, чтобы те могли пребывать в покое. С этой целью он убивает одного из демонов и, смешав с глиной его кровь, создает человека, чтобы тот трудился, богов освободив. В этом красочном мифе, наряду с глубокими идеями о разуме, который творит гармонический мир, о последовательности творения, мы находим веру в изначальность хаоса и грубый политеизм, обнаруживаем представление о мировом процессе как о результате зависти и соперничества существ довольно непривлекательных, и, в общем, вместо картины космогонии перед нами скорее странная фантасмагория. Во что же превратилась эта история творения, пройдя через горнило пастушеского монотеизма? В Библии сохранилась космогония, которую принято называть Гексамероном или Шестодневом. Бытие, глава 1 и глава 2, стихи с 1 по 3 и начало 4 стиха. Гексамерон обладает всеми признаками законченного происхождения. Хотя Гексамерон был записан очень поздно, быть может, даже в VI веке до нашей эры, он существовал в виде устного сказания или поэмы с патриархальных времен. Это признают даже самые радикальные критики. По общепринятой теории, Гексамерон записан автором священнической истории, который жил в Вавилонском плену около 550 года. Вельгаузен считал, что Шестоднев был плодом поздней жреческой философии, но археология неопровержимо доказывает, что историческое наследие, использованное жрецами в VI веке до нашей эры, намного старше, чем предполагал Вельгаузен. За последнее время израильских священнослужителей Ветхого Завета стали преимущественно называть священниками, а их кодекс – священническим. Термин же «жрец» применять к языческим служителям культа. Гексамерон одним ударом рассеивает призраки политеизма. Боги, демоны, чудовища – все это исчезает. Мировой хаос не предшествует бытию, нет и следов завистливых небожителей, и поразительным контрастом вавилонскому и вообще всем языческим мифам звучат первые слова сказания. «Вначале сотворил Бог небо и землю». «Берешит бара элугим эт хашамаем ве хаарец». Вначале только Он, единый вечный Элугим, Творец мира. Это не храбрый воин Мардук, облаченный в доспехи, не хитрый Энки, творящий человека из корыстных побуждений. Это Бог незримый и благой, творческое веяние, руах, которого проносится над первозданным миром. Лишь звучит как отзвук вавилонской космогонии словосочетание «небо и земля». «Хашамаем ве хаарец», соответствующее шумерскому слову «вселенная», «анки», и упоминается о бездне, теом, которая вначале покрывала землю. И хотя теом позднее и выступает в Библии как образ демонических, богоборческих сил, Гексамерон рисует бездну безликой водной стихией, подчеркивая тем самым абсолютность и всемогущество Творца. Если в мифологии язычников бездна есть материнская лона богов – и Амона, и Мардука, и Зевса, то в ветхозаветном сознании все, что не бог – это тварь, в том числе и мировой океан. О роли мирового зла и бездны в Библии смотрите приложение 8. Гексамерон, как и Энума Элиш, говорит о последовательном творении, которое завершается созданием человека. Но насколько отличается место человека во Вселенной по языческому мифу от антропологии Гексамерона? Бог по Библии творит людей не как одно из низших созданий, греческие мифы, и не для того, чтобы обслуживать праздных богов, шумеро-вавилонский миф. они сотворены для того, чтобы владычествовать над миром бессловесных. Человек не низшее существо, а венец творения, образ Божий, целем Элугим. Итак, в сходстве и в различии Библии и Вавилонской поэмы мы видим следы древней борьбы за веру, за преодоление могущественных языческих веяний. И в свете этого становится понятна первая заповедь Авраамовой веры. «Лех леха ме арецха» – «Выйди из земли твоей». Если бы мы захотели представить себе, как выглядели люди Авраама во время своего переселения в Ханаан, то достаточно взглянуть на одну египетскую фреску того времени, изображающую приход сирийских бедуинов в землю фараонов. Впереди каравана выступает шейх племени. Он и его спутники ведут газелей, дар пустыни. Далее следуют воины с луками и дротиками. Их смуглые лица обрамлены узкими бородками, волосы их густые и волнисты. Один из пришельцев играет на пастушеской арфе. Имущество племени навьючено на ослов, рядом с которыми идут женщины. Их пышные истинно черные волосы рассыпаны по плечам и только на лбу изящно перехвачены белой лентой. Одежда женщин мало отличается от одежды мужчин. Это просторные, падающие прямыми складками рубахи, украшенные ярким сине-красным узором и оставляющие одно плечо обнаженным. Все обуты в кожаные сандалии. Дети путешествуют на ослах среди узлов и мехов с водой. Пожелай египетский художник запечатлеть авраамовых людей во время их исхода из Харана, его изображение мало бы отличалось от этого. Долог был их путь, прежде чем перед ними зазеленели виноградники и горные луга земли ханаанской. Здесь их ждали опасности и трудности, ждала бродячая жизнь хабири, обреченных на жизнь среди чужих и, быть может, враждебных племен. Пришельцам придавало мужество их вера в особое небесное покровительство. Эта вера не была теорией, философским, умозрительным исповеданием монотеизма. Она сводилась к верности избранников Элугима своему Богу. Со стороны это могло показаться просто незначительной религией клана или племени. Но в этой верности Авраама и патриархов одному уже содержалось зерно религии единого. Таким образом, монотеизм, появившийся как бы украдкой в истории мира, оказался национальным наследием, самым бесспорным и самым драгоценным. Религия Авраама приняла форму союза, берит, или завета с Богом. Согласно Библии, Бог обещал, что придет время, когда потомки Авраама уже не будут изгнанниками в чужом краю. Они превратятся в народ и получат землю ханаанскую во владение. Но обетование это не носило узкоплеменного характера, подобно многим языческим прорицаниям. Величие и слава избранных Богом людей связывались в обетовании с благом всех племен и народов. «И благословятся в тебе все племена земные». Таково было одно из самых поразительных пророчеств древнего мира. Бытие, глава 12, стих 13, глава 18, стих 18, глава 22, стих 18. Кто мог знать тогда, что потомки маленького клана намадов, скитавшихся со своими овцами по долинам Сирии, должны будут послужить в грядущем великой божественной цели? Пусть это пророчество было записано через века после смерти Авраама, но оно, несомненно, почиталось столь важным, что передавалось почти без изменений из поколения в поколение. Но даже если предположить, что оно было измышлено в эпоху Соломона, когда его записали, остается факт существования пророчества за 1000 лет до его исполнения. Библейский автор священной истории, очевидно, сам сознавал, насколько по-человечески неправдоподобно звучало это обетование в эпоху патриархов. И с тем большей силой он подчеркивал веру праотца. «Авраам, — говорит он, — поверил Господу, и это вменилось ему в праведность». Бытие, глава 15, стих 16. Именно поэтому апостол Павел называет Авраама «отцом верующих». Невидимые нити протягиваются от шатров Ханаана к берегам Иордана, где 18 веков спустя прозвучат слова «верующий в Сына имеет жизнь вечную». Так среди сумерек многобожия возникла та точка в истории мира, которая должна была расти, расширяться и превратиться, в конце концов, в народ Завета, в народ Божий, ветхозаветного предтечу Церкви. Завет неразрывен с обетованием. Авраам, Исаак и Иаков постоянно обращены в будущее. У них не было никаких оснований надеяться, что одними человеческими силами они овладеют хотя бы небольшой, но собственной территорией. Что мог противопоставить небольшой бедуинский табор, вооруженный лишь луками и дротиками, мощным крепостям Ханаана, обнесенным циклопическими стенами? К тому же люди Авраама вынуждены были дробиться на небольшие группы, так как каждая семья нуждалась в обширных пастбищах для скота. Разрастание клана неизбежно вело к его распадению. Смотрите историю разделения Авраама и Лота, Бытие, глава 13, стих 6. Тем не менее, в критический момент пастухи могли постоять за себя и поддержать соплеменников. Так, когда племянник Авраама, ушедший на юг страны, был угнан в плен эламитскими отрядами, проходившими через Палестину, патриарх без малейших колебаний устремился на выручку. Пользуясь ночным мраком и внезапностью нападения, он рассеял превосходящие силы врага и отбил своих. Местный царь, узнав о победе над общим противником, хотел привлечь его людей к себе на службу и обещал Аврааму богатое вознаграждение за его подвиг. Но гордый шейх не хотел быть обязанным никому. «Поднимаю руку к Элю Элиону, владыке неба и земли, что даже нитки не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». Бытие, глава 14, стих 22. Эта глава основана на очень древнем предании. В ней упомянуты месопотамский царь Амрафел, Ариох, царь Ларсы, Тидал, царь Гоим, то есть неизвестных племен, и Кедар-Лаомер, царь Эламский. На основании этих имен пытались уточнить дату Авраама. Амрафела обычно отождествляли с Хаммурапи, Ариоха – с современником Хаммурапи Ремсином, Тидала – с хетским царем Тутхалиасом I. Кедар-Лаомер не поддавался идентификации, но его имя созвучно с именами других эламских царей, которые в большинстве своем начинаются на Кудур. В настоящее время это отождествление не кажется уже бесспорным и вызывает возражение. Однако от этого не ослабевает историческая ценность главы 14, являющейся, по мнению Олбрайта, очень древним документом. Первой большой стоянкой евреев был Сихем, город, впоследствии окруженный ореолом святости у северных израильских колен. Из Сихема Авраам спустился южнее, в Бетель, но засуха и голод принудили его просить убежище в Египте, где охотно принимали сирийских кочевников. В это время царство фараонов переживало новый расцвет под владычеством царей Сенусертов и Аменемхетов, которые стремились усилить свое влияние за рубежом. Из Египта Авраам вновь вернулся в Бетель, а потом надолго обосновался в оазисе Мамре, близ того места, где вскоре вырос город Хеврон. Впоследствии он даже приобрел близ Мамре клочок земли, который на многие столетия сохранил название поле Авраама. Бытие, глава 23, стихи 6 и следующие. Глава 25, стихи 9 и следующие. Местность эта упоминается в надписи фараона Шишонка в X веке. Однако Авраам никогда не забывал, что он чужак и пришелец в земле Ханаанской. Когда он искал невесту для своего сына, он послал верного слугу в Паддан-Арам к арамеям, чтобы тот выбрал ему девушку из родного племени. Но не это национальное самосознание было главным для еврейского шейха. Сам он брал жены в Египте и в Ханаане. Главным для него была верность внутреннему голосу, призывавшему не поклоняться чужим богам, а чтить лишь Элогима, бога, который был хранителем его рода и который призвал его покинуть отчизну. Ему он возносил молитвы перед импровизированными жертвенниками, которые сооружал во время странствий. «Ани Эль-Шадай, Хитхалех Лефани в Яхье Тамим». «Я Бог всемогущий, ходи передо мной и будь непорочен». Вот вторая великая заповедь Авраамовой веры после первой – требование покинуть идолопоклонников. Непорочность перед Богом – это не есть какая-то ритуальная чистота, а означает нравственный аспект религии Авраама. Согласно Библии, Бог избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и всему дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и правосудие. Цедака умишепат. Бытие, глава 17, стих 1, глава 18, стих 19. И хотя моральные представления патриархов еще далеки от высокой этики пророков и тем более Евангелия, однако они уже хорошо сознавали, что Богу угодны люди справедливые, честные, верные своему слову, гостеприимные, миролюбивые, руки которых не запятнаны кровью невинных. Их вера не требовала ни изображений, ни храмов. Где бы ни был Авраам, в унылых ли пустынях Негеба или среди каменистых холмов Бетеля, Бог был с ним, витая над дымом его алтаря, взирая на него с высоты ночного неба, охраняя его в скитаниях. Споры о том, была ли вера Авраама монотеизмом, бессмысленны. Она была слишком простой, импульсивной, непосредственной, чтобы подходить под какой-то изм, под какую-то схему. В земле Ханаанской, населенной преимущественно аморитами, многие чтили божество также под именем Эля. Финикийские тексты из Угарита показывают, что имя Эль стало у народов Сирии уже собственным именем, хотя оно отражает первоначальную концепцию, когда Эль мог в действительности быть высшим богом. Но в ту эпоху он был уже оттеснен пантеоном новых богов, во главе которого стоял Ваал, бог плодородия. Это было божество второго поколения, родившееся на обломках древнего единобожия, подобно Мардуку, Зевсу, Индре и Энлилю. Ханаанский культ Ваала и Ашеры отличала вера в тесную связь между эротической силой человека и плодородием земли. Поэтому чаще всего Авраам и его люди наблюдали в Ханаане обычаи, которые могли лишь оттолкнуть их от язычества. Им были отвратительны ханаанские ритуалы с их чувственным разгулом, извращенным садизмом, их пугал кровавый обряд человеческих жертвоприношений. Вероятно, многое из того, что они могли наблюдать вокруг, казалось им вызовом самой природе и Богу. Вероятно, они недоумевали, как Всевышний может терпеть эти мерзости, не карая безумных. И как бы в ответ на это людям Авраама пришлось стать свидетелями ужасной катастрофы, уничтожившей цветущие города в долине Сиддим у Мертвого моря. Местность, окружавшая Гоморру и Содом, изобиловала серными источниками, асфальтом и другими очагами воспламенения. Согласно некоторым сведениям, молния ударила в один из этих очагов и превратила города в пепел. По другим данным, здесь произошло землетрясение и вырвался подземный огонь. Во всяком случае, за огненным ураганом последовало опускание почвы, в результате которого обгорелые руины грешных городов были затоплены, и описывает действительное событие, случившееся в древности – провал двух городов при землетрясении. Раскопки у берегов Мертвого моря показали, что находившиеся там города были между 20 и 19 веками до нашей эры покинуты ввиду огромного пожара. С этого времени жизнь там надолго замирает. Это также указывает на катастрофу Содома. Эта страшная катастрофа глубоко запечатлелась в народной памяти. Быть может, еврейские пастухи наблюдали с гор за огненным дождем и смотрели, как клубы дыма поднимаются над долиной. Библия сохранила величественное в своей патриархальной простоте сказание, из которого видно, что евреи с отдаленных времен задумывались над вопросом о божественной справедливости. Вид гибнущих городов навевал мысли о тайне греха и воздаяния, об участи праведных и виновных. «Сам Бог, — гласит предание, — с двумя ангелами сошел на землю для того, чтобы убедиться в неисправимости растленных содомлян». Бытие, глава 18. Явление трех мужей Аврааму послужило сюжетом для прославленного творения Андрея Рублева «Троица». Под видом трех странников он посетил Авраама в роще Мамре и возвестил ему, что участь нечестивцев решена, они воистину заслуживают лишь гибели. Но патриарх знал, что Бог справедлив, он стал умолять вестника пощадить содомлян, ибо не все они злы. «Неужели ты погубишь праведного с нечестивыми?» – спрашивал он. Бог обещал ему, что если в городе найдется хотя бы 50 праведников, он будет помилован. Но Авраам, хорошо зная нравы Содома, боится, что это слишком большая цифра. Он почтительно умоляет вестника быть снисходительным, даже если там будет только 40 человек, не прогневавших небо. Видя, что таинственный странник готов уступить, Авраам в конце концов вымаливает у него прощение даже ради 10 праведников. Но и стольких не нашлось в злополучном городе. Один лишь Лот, родич Авраама, со своей семьей спасся от огня и серы, которые обрушились на Содом и Гоморру. Отныне там, где недавно кипела жизнь, суждено расстилаться в жуткой неподвижности проклятым водам Мертвого моря, а путники будут со страхом всматриваться в очертания соляных глыб на берегу, стараясь угадать, в какую из них превратилась жена Лота, которая, вопреки запрету, не утерпела и обернулась на пылающий город. Образ Лота – без оглядки бегущего из растленного и осужденного Содома, может послужить символом внутреннего состояния евреев на первых порах их жизни в Ханаане. Много усилий должны были приложить они к тому, чтобы сохранить свои устои и не изменить своему Богу. Судьба не раз испытывала их веру, не раз забывали они о свете, который озарил их маленькую тропинку в истории. Но при всем том никогда не пересыхало русло реки, неуклонно несшей свои воды в далекий Евангельский океан. Пожалуй, ничто так ярко не символизирует то непоколебимое основание, на котором утвердилась ветхозаветная религия, как рассказ о жертвоприношении Авраама. Однажды, повествует книга Бытия, Бог обратился к своему избраннику. «Возьми сына своего единственного Исаака, которого ты любишь, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор». Бытие, глава 22. Как могло это случиться? как мог Бог Авраама, его Господь и Хранитель, потребовать человеческой жертвы? Разве он такой же кровожадный демон, как Ваал Хананеев или Молох Финикийский? Но Авраам не поколебался. Он пошел на эту жертву с такой же твердостью, с какой смотрел в глаза смерти во время своих военных походов. Он слишком верил своему Богу, чтобы проявить малодушие. И вот идут они к месту жертвоприношения, отец и сын. «Отец мой», — спрашивает Исаак, — «вот огонь и дрова, а где же ягненок для всесожжения?» «Бог усмотрит себе ягненка для всесожжения, сын мой», — отвечает Авраам. И шли они вместе и пришли на место, о котором сказал ему Бог, — повествует Библия. И устроил Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И только собрался патриарх нанести роковой удар, как услышал голос Божий: «Не поднимай руки на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына своего единственного для меня». Некоторые полагают, что в этом рассказе содержится указание на отмену человеческих жертвоприношений. Быть может, древние евреи, поддаваясь влиянию окружающих народов, стали думать, что Богу угодны человеческие жертвы, но вскоре отказались от этой мысли. Но прежде всего, в истории жертвоприношения Авраама мы должны видеть отображение той горячей преданности Богу и вере, которая была присуща Аврааму и его людям. Преданности, не страшившейся никаких жертв. Ценой многих жертв, ценой жестокой внутренней и внешней борьбы, сохранили израильтяне святыню, которую арии не сумели удержать. В столкновении с исполинским сфинксом природы народ-богоискатель сумел отстоять независимость духа. Именно эта борьба и наложила на него печать суровости и исключительности. В своей победе он утвердил веру в грядущее, которая стала основным мотивом Ветхого Завета. Язычество Востока и Запада воспринимало мир как нечто неподвижное и статичное. Магизм замыкал его в вечном круговороте циклов. В религии же потомков Авраама внутренняя структура мироздания раскрывалась как становление, динамика и развитие.